Разве может Господь о нас забыть? Те дети, которые непослушны и очень сильно болеют, они требуют большего внимания родителей, правда ведь? И родители еще больше о них переживают и вынуждены еще больше их любить, потому что такие дети все время требуют себе внимания. Вот так и мы от Бога все время требуем себе внимания, исправления, наказания. Но когда получаем его, почему-то не исполняем, не исправляемся. Итак, вот эта притча святого Нила Мироточивого, она очень интересным образом отражает состояние духовничества, состояние пастырей, архипастырей и того времени. И сейчас будем постепенно подходить к тому, что и она напрямую касается нашего времени. Чтобы нам, мирянам, еще более глубоко понимать особенность нынешнего этапа, чтобы сделать своевременно для себя правильные выводы, что еще нужно и возможно подправить, готовя себя к необходимому положенному отчету перед Богом. Времена могут быстро измениться, обстоятельства могут быстро измениться, быстро нас привести к тому, чего мы не хотим, чего мы боимся. Святые не боялись встречи с Богом. Они скорбели о том, что происходит, но любовь к Богу, которую они действительно стяжали, она их влекла к Богу. И трепет и страх перед судом Божьим одновременно покрывался любовью к Богу, стремлением увидеть своего Господа Иисуса Христа. Поэтому их влечение к Господу, оно было иным. Сама смерть не пугала их. Окончание земной жизни не страшило их, потому что здесь на земле они не любили ничего. Здесь на земле они не были не привязаны ни к чему. Они стремились к Господу, оставив здесь все. Поэтому апостол Иоанн так и говорит, что любовь к миру – это вражда есть на Бога. И нельзя одновременно служить Богу и мамоне, говорит Господь. Поэтому вот эти наши все недоумения, которые связаны с окончанием нашей жизни, непонимание смысла смерти, абсолютное отсутствие вот этого ощущения, трепетного ощущения того, что смерть влечет за собой немедленное явление наше на суде Божьем, что придется отчитываться перед Богом абсолютно за все, что мы здесь сделали на земле, вот это говорит о том, что дух наш большей частью мертв, потому что признаком жизни духа является сокрушение сердца, нищета духа, признаки оживления. Тогда у человека и молитва меняется, состояние и качество его духовной жизни меняется. Но если же мертвость в человеке сохраняется, и никак мы еще не ожили до сих пор, то и духовная жизнь у нас не настраивается. Грех для нас не является грехом, страха Божьего мы не имеем, смерти не боимся, о суде Божьем не помним каждый день. Поэтому и в окончании каждого дня у нас не появляется необходимости вспомнить, что мы натворили за прошедший день, грехи постараться обнаружить, раскаяться в них, сокрушиться, не торопиться ложиться спать, потому что мы же можем не проснуться. Ведь никто не знает эту тайну сна. Может быть, сегодняшней ночью придут ангелы, и, как говорит Евангелие, истяжут душу нашу из нашего тела, и сразу душа отправится на суд. Размышления на эту тему у нас пугают, огорчают. Трудно, кому они даются, из современных христиан. Говорят все-таки, что это так болезненно, так мучительно. Но святитель Игнатий так и предупреждает, он и говорит тем, кто хочет освоить это занятие, память смертную. Он и говорит, сначала это болезненно, сначала тяжело и чуждо для человека, потому что человек внутренне ощущает себя живым и хочет жить, и ощущает и осознает себя как существо вечное. Но, к горькому сожалению, это ощущение вечности накладывается как бы отпечатком на земную жизнь, и в искаженном варианте оно нам представляется как вечная жизнь на земле. И ум, и сердце так искажены, ум помрачен, сердце так заражено страстями, что ни в сердце не рождается вот это чувство страха Божьего, чувство ощущения смерти и необходимости суда Божьего для каждого из нас. Ни в уме эти понятия не задерживаются, потому что ум насыщен всякими земными делами, земными проблемами, и все время уклоняется туда, в свое родное. Родное, но, к сожалению, чуждое и вредное для спасения. Чуждое спасение. Поэтому темы, которые мы пытаемся разбирать, они в какой-то мере должны нас оживить, должны нас отрезвить, должны немножко встряхнуть нас для того, чтобы мы пересмотрели свое отношение к земной жизни и более глубоко стали бы понимать смысл этой жизни, думая постоянно о спасении. Итак, попробуем читать дальше. Что же это за пес, который должен охранять, и как он должен был охранять вот эту самую ограду церкви? Родил пес чадо. Чадо стало прекраснейшее, и прозвалось оно прозвищем «Скорбящий». Говорим, то есть сам объясняет святой Нил, «Управление духовническое». Вот эти слова мы и в прошлый раз на них остановились, и сейчас также точно повторим, что удивительно, но духовничество здесь названо термином «скорбящий». То есть духовник – это тот, кто скорбит о нас, тот, кто сокрушается о нас, сожалеет о нас. Это должен быть тот человек, который сам понимает смысл жизни, смысл веры, смысл спасения, сам имеет дух сокрушенный, сердце сокрушенное, смиренное, сам помнит о смерти, сам видит свои грехи, кается в них, сам исправляет свою жизнь, борется со страстями и постепенно обретает добродетели. Такой всегда помнит о суде Божьем, такой всегда помнит о том, что за каждую душу, за каждую овцу ему придется давать отчет Богу. И вот такой духовник, он действительно находится в состоянии духовной скорби, не житейской скорби, от которой рождается печаль. Здесь мы не должны путать. Вот у нас такое впечатление, что человек, который вот здесь на земле попал в состояние скорби, у нас к нему какое отношение? Жалко на такого смотреть, да? Плачет, лицо красное, опухшее, делать ничего не может, не хочет, руки у него опустились, так? Жизненная скорбь, когда постигла человека, похоже? Некоторые, чтобы как-то избавиться от этого состояния, применяют всякие разные методы. Кто пойдет на дискотеку, кто на концерт, кто в поход, кто в конце концов напьется, так, чтобы забыться, как говорят, чтобы выключиться из этой проблемы, когда проблема очень тяжелая, горе очень глубокое. Но потом это накатывается с новой силой, потому что таким образом земную печаль, земную скорбь не победить. Страсть не побеждается страстью. Если мы боремся с печалью методом уныния, то есть любые формы развлечения, которые мы применяем для того, чтобы победить свою земную скорбь, если они относятся к страсти уныния, любые формы развлечения, отвлечения своего внимания, переключения внимания на какие-то другие занятия, это другая страсть, уныние. Но тогда методом этой страсти мы на время погашаем печаль, вот эту самую скорбь, а потом усиливается снова эта печаль, и подпитавшаяся страсть уныния опять становится еще сильнее. То есть во всех отношениях мы проигрываем. Поэтому скорбь духовная, она совершенно другая. Скорбь духовная, она что рождает? Вот мирская скорбь рождает что? Смерть души. А печаль по Богу, которая что рождает?
Покаяние.
Ну тогда скажите, покаяние чем лучше печали-то? В покаянии тоже тяжело, наверное, жить. Скорбно, мрачно, черно-бело все. Так пусто, неинтересно или как? Или покаяние имеет другую силу? Покаяние, да, соединяет нас с Богом. Вот это поразительно. Мы же почему сомневаемся, почему боимся? У нас опыта нет. Опыта вот этого соединения с Богом, когда скорбь внутренняя, она прекращает свое действие, вот эта тяготящая, мучающая сила печали, она вдруг растворяется. У человека появляется надежда на Бога. Это еще не та радость. Это не тот мир, о котором мы порой говорим, сами не понимая, что это такое. Но это есть некоторая надежда на Бога. Отцы называли это умиление. Еще называли по-другому радостотворный плач. Когда человек скорбит о своем состоянии, скорбит о своих грехах, сокрушается сердцем, но при этом действием благодати невидимо таинственно к чувствам и действиям человека примешивается то тонкое утешение, то тонкое проявление упования на Бога, когда человек соединяет свою скорбь с надеждой. Знакомо кому-нибудь такое? Ну, трудно, конечно, тут признаться, те, кто умеют, наверное, трудно признаться, что да, я умею, и не стоит болтать правильно. Но мы должны это обнаружить, мы должны это когда-то почувствовать в себе, мы должны это понять. Иначе мы так и будем этого бояться. Святитель Игнатий говорит, что самоукорение – это одно из упражнений христианских, которое дает человеку какой дар от Бога? Дар терпения, да, мы же проходили уже это все много раз. Несколько лекций было на эту тему. И если какая-то скорбь мучает человека, и он впадает в печаль, он впадает в расстройство, в переживание, и не может никак освободиться ни днем, ни ночью, и сон у него теряется, и таблетки ему уже не помогают, то оказывается, это только потому, что он попал под воздействие лукавого духа, а Бога с ним нет. Бога он чем-то оттолкнул раньше, своей греховной жизнью, своими грехами, своими падениями. Но если же такой человек был христианином, и он знает веру, и знает вообще, что такое самоукорение, помнит о своих грехах, умеет их исчислять по памяти, прошлые старые грехи, вспоминая о них, не соблазняться ими и не вступать снова в памяти, в мечтаниях, в те самые старые грехи. Такой человек, как только начнет себе укорять в прошлых грехах и беззакониях, так немедленно, невидимо, незаметно, непонятно откуда начинает действовать в человеке, в душе человека утешение, как бы некоторое уведомление от Бога, что будешь прощен. За тебя принесена жертва на кресте, за тебя, ради тебя пролита кровь моя, как бы тайно говорит так Бог в душе этого человека, тем внутренним чувством, внутренним уведомлением, которое ожидает милости от Бога. Подобно тому, как мать, любящая свое дитя, хотя оно и шалит, хотя оно и безобразничает, хотя мать и строго порой грозит своему ребенку, и даже наказывает, и даже применяет шлепок, например, по определенному месту, только по одному месту, не по другим местам ни в коем случае, то потом она его утешает, когда он плачет. Утешает, гладит по головке, и ребенок абсолютно спокойно принимает это от матери и забывает свою обиду, забывает свою боль, утирает слезы и опять веселый, и опять радостный. Опять мама его приняла. Поэтому Господь больше любит нас, чем любая мама на земле. Господь благ и милостив. Он не хочет смерти грешника. Он желает каждому исцелиться и спастись. Поэтому если уж живой человек умеет миловать, то Бог тем более, поскольку Он есть милость и любовь. Итак, вот духовничество словом таким прекрасным названо, скорбящий. Итак, духовники, руководители стада Христова, архипастыри и пастыри должны обладать этим свойством. Тогда не настоящие пастыри, тогда не настоящие духовники, скорбящие. Вот оно какое духовничество. Оно было во все времена. Первыми вот такими настоящими духовниками были как раз апостолы, потом мужи равноапостольные, потом те епископы, которых выбирали из народа, потом те пастыри, которых также ставили здесь уже епископы. И все они обладали этим свойством духовника, обладали свойством знать душу человека, знать болезни человека, знать лекарства от всех этих болезней, исцелять больных, подобно врачам, исцеляющим наши тела. Итак, никакого сомнения у нас быть не должно. Все это премудрый замысел Божий и промысел Божий о стаде Христовом, о нас, овцах. Итак, до тех пор, пока пастыри были такими, пока свойство духовническое имелось в них как дар благодати Святого Духа, когда и стадо было здоровым, и стадо это росло и развивалось по численности, и было крепким, и не отпадало стадо, а церкви не покидало вот этот самый загон. Но будем читать дальше. К сожалению, не на все времена это сохранилось, а до наших дней почти не дошло. Итак, управление духовническое. Так устроил Бог. Но тут же говорит преподобный Нил, но было и у волка семь всезлейших чад. Вот здесь он называет семь. Некоторые отцы говорили о семи страстях, смертные болезни души, а некоторые говорили о восьми. Вот мы здесь примем вот эту численность, которую предлагает нам преподобный Нил, значит, семь вот этих смертных страстей, смертельных болезней души и страстей, то есть страстей смертных, он говорит, греховных. И начали эти чада волчьи, под волком нас здесь дьявола, конечно, понимать, все злейшие, проламывать тайную ограду и входить внутрь к овцам. Вот что значит проламывать ограду? Мы говорили, ограда, вот эти самые доски, которыми обшита вот эта вся ограда, которая представляет из себя вот эту плотную стену, чтобы мы не переходили через нее. Это закон, нравственный закон, это заповеди евангельские. Итак, если закон стоит твердо для нас, то мы ограждены законом. Если мы сами не пробиваем этот закон, не нарушаем его, не выходим за пределы этой ограды, мы не попадаемся в пасть волкам. Но и дьявол не дремлет, поскольку это не настоящий забор, о котором мы, может быть, так вот мысленно представляем, это действительно духовное понятие, то разрушить их, то есть сломать эту ограду очень легко. И как вот эти все злейшие вот эти волчата, как они действуют на нас? Как они нам предлагают выйти за эту ограду? Ну как бесы нас искушают? Помыслами, да, в первую очередь. Бес ведь не сразу нас тащит на грех. У него нет такого права. До тех пор, пока человек не склонит свою свободу на грех, злой дух не может человека заставить что? Согрешить. Не может заставить согрешить. Это значит, если мы согрешили, то прежде мы свою свободную волю подчинили злому духу, который сделал предложение в виде помысла. Этот помысел может быть воспоминанием греха, воспоминанием какого-то события, предложением мысленным. Это может исходить от другого человека в виде какого-то предложения на грех. Это может быть прочитанное в книге что-то соблазнительное. Это может быть увиденное на улице в виде рекламы, там, в виде поведения других людей, прохожих и прочее. Вот так воздействуют злые духи. И как только зрение наше уловило вот ту или иную скверную картину, ту или иную греховную ситуацию, бес тут же начинает предлагать развивать вот это воображение, подкрепляя еще чем, знаете? Почему оно так сильно действует на нас? Чем подкрепляет бес вот эти вот образы? Ну да, вот, чувством сердца. Чувством сердца. Если мы этого не знаем, мы плохие аскеты. Мы всегда будем проигрывать. Значит, если помысел сразу мы не отвергли, а это очень сложно. Это умеют делать только опытные аскеты, которые строго следят за своими мыслями. Еще один вопрос в качестве экзамена. А как это так следить за своими мыслями? Как? Вот хотите все время следить? А, все, поймали меня. Я думал, вас поймал. Оказывается, люди опытные сидят. Молитвы внутренние, говорят, надо следить. Знакомо дело? Да, знакомо, хорошо. Так вот, давайте его изучать. Давайте к этому стремиться. Оказывается, они не нашли другого способа. Сидеть и просто следить за своими помыслами – это игра. Игра буквально в поддавки с нашей стороны. Мы все время будем поддаваться. Кто-нибудь пробовал следить за своими помыслами, просто за ними следить, сидеть? Сядьте дома, проделайте такое упражнение. Специально себя посадите на несколько минут, долго не высидеть. Посадите и наблюдайте, какие мысли пошли в голове. Не запрещайте им, разрешите им, и пускай они пошли. Не проверял никто? Сразу потекла река. Вот секунду, две, три можно еще выдержать, как бы ничего, еще не думая. А потом пошли помыслы. Пошли, потянулись цепочкой туда-сюда, туда-сюда. Если им не мешать, ум немедленно уцепился. Как пес вот пошел на поводу, уцепился за какой-то вариант и начал рассуждать. Начал рассуждать о том, о сём, об этом, утянуло 2, 3, 4, 5 ступенек, и я уже где? В грехе. Я уже грех мысленный совершаю. И если посмотреть свое сердце при этом, а сердце уже воспалилось, оно уже разожглось согласием с этим воображением, с этими картинками, уже это все гуляет внутри, уже кипит, уже сердце-то играет, уже все, кровь пошла уже другого качества в организме. Вот как моментально реагирует наше сердце. Вот как моментально кровь изменяет свой состав, как говорит свидетель Игнатий, и пары ударяют нам в голову, и ум совсем помрачается, как он говорит, пары. Ну, сейчас химики хорошо это все исследовали. Меняет состав крови. Вот организм вырабатывает сам определенные вещества. Эти вещества достигают мозга. В мозге они производят определенные действия. Пошли в воображение, картинки, активность, энергичность, пошло развитие, чувства подхватили. И человек уже живет вот этим вот воображением. Живет, попал в лип, все, грех. Совершен уже грех. Вот так, если мы себя проверим, особенно тогда, когда мы уже дошли до какого-то состояния греховного возбуждения. Но самое простое греховное возбуждение – это какое? Распространенное самое для нас. Ну, для большинства людей, наверное, гнев. Или нет? Раздражение вот такое. Ну, форма гнева, да, вот раздражение. Ну, легко нас завести чем-нибудь, да. Домашние, ближние, не то сказали, не то сделали. Тут вот эти не так поступили, не вовремя позвонили. Что-то с нас потребовали не вовремя, когда мы заняты. Это весь день прямо бывает. То жара, то наоборот холод, то вовремя там автобус не пришел, то места не хватило. Ну, на все мы буквально реагируем, на все. То увидели прохожих, вот они так одеты, вот эти себя так ведут, то вспомнили что-нибудь. Моментально осуждение и чувство раздражения. Вот если мы хотим научиться замечать вот эти внутренние действия в себе, то нужно научиться их ловить в самом начале. Вот тогда, когда или на уровне помысла уметь отсечь, или хотя бы тогда, когда чувство уже начинает появляться, замечать, что это чувство неправильное, чувство греховное. Оно разрушает мое состояние покаяния. Оно разрушает мой мир с Богом. Оно отдаляет меня от Бога. Потому что вот это состояние, в котором имеется такое чувство сердца, оно греховно. Когда мы научимся это делать, тогда по ходу дня мы научимся или будем уметь и 10, и 100 раз обнаруживать в себе проявление грехов. Вот такой человек уже опытным становится, таким аскетом. Он начинает страсти, такой человек уже не развивать, а что с ними делать? Сушить. Сушить их. Морить их голодом. Потому что если я грех не заметил, помысел прилетел, я с ним согласился, дальше уже начало реагировать сердце на этот помысел. Весь человек уже увлекся этим грехом, в мечтаниях и в чувствах сердца уже грешит. Хотя на вид он сидит, может быть, вот что-то делает, чем-то занят. Работать может при этом, на кухне что-то делать, там, разговаривать с кем-то. А грех уже может внутри действовать. Итак, если человек научится замечать вот эти греховные проявления и тут же пресекать их, и тут же отрекаться от них с покаянием, с сокрушением, то тогда такой человек не будет давать пищу своим страстям. Не будет ее давать. Тогда страсти, естественно, начнут голодать. А голодный зверь, какой бы он ни был, он что с ним происходит? Теряет силу, он слабеет. И вот суть, собственно, всей аскетики в том и заключается, чтобы перестать кормить свои страсти, отбирать у наших страстей, у собственных страстей пищу. То есть совершаемые этими страстями грехи во мне, то есть я, греша вот этими своими любимыми страстями, должен тут же замечать и покаянием отбирать этот грех у страсти. Таким образом, она постепенно начнет голодать. Но вот эта борьба поначалу такая сложная, такая трудная и совсем непонятная, что человек не видит немедленного результата. Результат будет быстро или нет? Даже зверя уморить какого-нибудь лютого, это и то надо сколько дней его уморить. Он сохраняет в себе силу и свирепость. А чем голоднее, тем злее становится. Поэтому первые опыты борьбы обычно всех расстраивают, потому что враг этого терпеть не собирается. Он же понимает, чем мы занимаемся и что мы хотим. И он свирепеет, он становится очень хитрым и злым, он старается нас или когтями зацепить, или зубами ухватить. Обманным путем начинает действовать. Поэтому вот эта борьба, если мы ее не начинали, мы не знаем, насколько она люта, свирепа и долговременна. Но как мы ее начнем, мы встретим там мощнейшую преграду со стороны злых духов, которые управляют нами через эти страсти, там же логово внутри. Мы же принадлежим лукавому. Вот тут вот мы и начинаем наконец понимать свое реальное положение здесь на земле. Вот этому всему надо бы, чтобы нас научили. Вот этому всему вот эти духовники, вот это вот скорбящий-то который, скорбящий он должен этому всему учить. Он должен всему этому нам рассказывать, всему этому нас учить и рассказывать об этом нам день и ночь. Когда он спать должен, когда отдыхать должен, никто не знает. Но это его предназначение. Это его роль здесь на земле. Если он не умеет это дело делать, то надо было ему браться за свою работу. Вот лучше было бы не браться, потому что, а как отвечать потом за стадо? Ну, давайте себе представим, вот командир, который вызвался быть командиром, дали ему роту солдат, 100 человек, и он их повел в бой. А сам ничего не понимает в этом деле. Просидел все время за компьютером, достиг веса 200 килограмм, мама его кормила всегда, и он по своей гордости и самомнению вызвался, я вот, боевой командир, давайте мне роту, сейчас врагов победим. Погубил всех, да? Ну а что он может-то? Он сам ничего не может, а тут солдат ему дали. Всех погубит. Он как будет отвечать потом за этих солдат? Так в духовном плане ведь точно так же. Только там, если на войне сразу видна кровь и смерть, и может самого каменного человека, может быть, это хоть как-то заденет, то в духовном плане ничего не видно вообще. Ничего не видно. Если только будут вот эти раненые, все время паршивые овцы, все время приходить и ныть. Ныть в жилетку. Жаловаться каждый раз. Я опять упал. Я опять споткнулся. Я опять впал в грех. Мы делаем так постоянно? Нет, мы разработали свою тактику. Мы же не просто овцы. Мы же стали баранами и хитрыми баранами. Мы говорим, да я уж к нему три раза ходил с одним и тем же грехом. Я что, четвертый раз пойду себе на позор, что ли? А как мы с ним чай потом вместе будем пить? Я буду сидеть и наглой Харри смотреть на него, что ли? Да мне стыдно будет, я же сквозь пол провалюсь потом. Не, я вот опять впал в этот грех, я пойду куда теперь? Да-да, так вот, храмы же кругом есть, пойду к другому схожу, я там исповедую. Так ну что мы делаем? Мы в этом случае, если бы нас предупредили заранее, что не бегай никуда, вот твоя ограда, вот твой пастырь, если ты взялся спасаться, и ты доверяешь своему пастырю, никуда не бегай, ходи и говори. А зачем это надо говорить пастырю 4 раза, 5 раз, как человек упал и все те же грехи падают? Зачем надо ему все время говорить-то про это? Ну стыдно же, а для чего надо рассказывать? Не скрывать, а рассказывать. Нет, именно пастырю рассказывают. Не соседке рассказывают, не соседу. Нет, да, конечно, но если он пастырь, он же понимает, вот это паршивое, не показываю ни на кого пальцем, вот это паршивая овца, а я как за нее буду отвечать? Она все время ходит и жалуется, ноет, что она уже 15-й раз впадает в один и тот же грех. Я что делать-то буду? У него, естественно, если он пастырь настоящий, если он понимает, что будет держать ответ перед Богом вот за эту конкретную овцу, а у него их 100 или там 200 может быть, как он будет отвечать, если они все время впадают в грехи? У него же забота какая-то появится, он же скорбящий, тут же писал преподобный Нил Мироточив, он же скорбящий должен быть. И он скорбит не только об овцах, он скорбит уже о ком? Он уже о себе начинает скорбеть. А со мной-то что будет? Я их куда? Разогнать? Сделать вид, что это не мои, сказать, пошла вон. Такой метод применяют? Применяют. Вот вы отвечаете, я тоже об этом знаю. Слушай, говорят, слушай, или ты исправься, или ты иди куда хочешь. Я уже слушать не могу вот эти твои ля-ля-ля-ля все время. Хватит, или исправляйся. Так можно исправиться? Ну, можно даже ремнем выпороть. Вот дома как папа. Папа порой, сынок, нашкодит, шкодит, шкодит, папа уже не может. Взял ремень, выпорол хорошенько своего сынка. Надолго этот шалопай исправился. А куда его нутро-то денешь, да? Нутро-то чье, кстати говоря? Папино нутро. Папино и мамино нутро. И вот вместо того, чтобы себя выпороть, выпорол сынка. Сынок при этом, ну, испугался, дня 2-3 ходил, плакал, бычился. Даже с папой боялся разговаривать там. Исправился на 2-3 дня, прям не могу. На 4-й день его потянуло, помысел пришел. Как и у нас, как и у взрослых. У них также у детей. Помысел пришел, но он еще этот помысел отогнал. Чем? Не, пощупав себя по тому месту, где его там ему прилетело, он говорит, не, еще пока не пойду. Еще 2 дня потерпел. Ну, боль-то прошла потом, уже же не болит. Потом раз залез, 2 залез, 3 залез, а потом все, пошел туда. Вот это духовная жизнь. Так если так дети делают неразумные, мы взрослые, то почему так делаем? Дети перед родителями вот так шалят, а мы перед Богом же так шалим. И мы при этом христиане, и мы думаем спасаться. Так вот, пастырь должен знать про все наши проделки. Чем больше мы врем, чем больше мы скрываем, тем меньше у него возможности почесать голову свою и подумать, как же я буду за него отвечать. И в конце концов, если он не злой человек, если он не гонит от себя всех прочь, мол, мне этих хватает, а вы все пошли туда, куда-нибудь в другое место, тогда он начнет думать, ну как его исправлять, этого человека? И если у него есть свой личный опыт, он посадит его и начнет с ним разбираться. Глаза в глаза. А как ты тут живешь? А какие ты страсти любишь? А чем ты эту страсть подпитываешь, что она у тебя этим грехом-то постоянно проявляется? И грех-то не просто так, а бывает смертный грех. Так вот, если он скорбящий начнет так с нами разбираться, если у него есть навык, если у него есть какой-то опыт, личный опыт, причем духовной жизни, то Господь ему еще и поможет обязательно. Если он ревностный пастырь, как это в Евангелии сказано, это какой пастырь? Добрый пастырь, да, если добрый пастырь, если он не наемник. Вот наемник, он по-другому себя ведет. Времени нет, у меня там эти требы, у меня там эти службы, давайте в другой раз, или вот 15 минут, извините, очередь не нас задерживает. И пошел поток, пошел поток. 7 часов 7:30 закончили, а другой до 12 возится с нами. Еще бы найти такого где-нибудь, который до 12 готов возиться. А еще говорит, знаете, мне кажется, я вас так и не убедил. Есть такие пастыри? Час убеждал, час. И не убедил. Вот чувствует он, что так и не понял я. Я не понял. Я киваю, стою головой, да? А он смотрит мне в глаза, говорит, лукавит. Ничего же не понял. Давайте-ка мы еще с вами встретимся. Бывает такое? Что-то молчите, да. Ну да, редко, редко бывает. И вот пока он не достанет у него эту болячку, эту занозу гнойную, он и не отпускает его. А тут опять заражается, он опять достает. И так вот всю жизнь. Вот если бы такие были пастыри, вот скорбящие такие, тогда бы вот так вот у нас дело духовническое шло. Стадо бы было здоровым, заборы бы мы не ломали. А если бы волчата выламывали с той стороны эти самые доски, то мы бы кричали громко, и пастыри бы прибегали, и этих волков бы отгоняли, помогая нам, по крайней мере. Итак, вот эти чада волчьи, все злейшие вот эти помыслы, из 8 смертных вот этих грехов, или страстей, правильно сказать, смертельных болезней души и страстей, вот они постоянно стадо разоряют, проламывая ограду. Не просто так перелезая через нее. А почему именно проламывая ограду, сказано? Потому что если я знаю закон, да, то хоть какой помысел придет греховный, ограда не дает ему пройти, мое знание, моя ограда, которая в уме должна быть, отсекается этот помысел, да, этой оградой. Если ограды нет, или я ее сам добровольно соглашаюсь проламывать, помысел проходит, я его принимаю. Дальше сердце отзывается чувством, и фактически грех уже совершен. В этот момент, когда сердце уже заразилось влечением ко греху, уже почти невозможно остановиться. Человек становится раб и пленник. Так вот мы и согрешаем. Итак, в мысли людей, он говорит, входят эти самые помыслы от 8 страстей, смертельных болезней души. И стали они тайно душить овец, брали кровь их, отдавая матери своей, говорим, аду. Страшные слова, очень правильные слова. Итак, вот души похищаются этими волчатами, чадами дьявола, через помыслы, через страсти. И злые духи легко и удобно это делают, если мы не научены вот этой самой борьбе. Если мы даже не знаем, какие бывают страсти и в чем их типичное проявление, в чем наши конкретные любимые проявления, которые в течение жизни мы повторяем, и этим развиваем свои страсти, переходим в новые греховные формы. Вот здесь еще уместно сказать, что первоначально вот этот волк, дьявол, боролся с Церковью Христовой, со стадом Христовым, насилием, кровью. Первые века были страшные гонения на христиан. Итак, дьявол хотел стадо Христово разогнать и уничтожить вот этими пытками, страданиями, гонениями и смертями. Получилось это у него? Не получилось. Почему же не получилось? Нам кажется, это самое страшное. Насилие, кровь, смерть. Почему тогда стадо Христово не было уничтожено? Почему оно только крепло? А потому что тогда все слабые, все шатающиеся, все сомневающиеся, они приходили в стадо Христово. Вот эти все, которые были заражены своими болезнями, себелюбием, привязанностью к миру, страстями, они и не шли туда. Потому что они знали, что как только крещение не примут, и кто-то об этом сообщит, завтра же пытки и смерть. Кто становился христианами в те времена? Только самые-самые крепкие и верные. Вот так. Поэтому стадо Христово, оно сохраняло свою крепость. Вот это единодушие, один дух. И как говорит нам Священное Писание, и никто из посторонних не смел присоединиться к ним. Не знаете эти слова Священного Писания? Никто из посторонних, то есть не имеющих вот этого духа, настроя, благодати Святого Духа на спасение, на вечную жизнь, ценой потери временной жизни. Вот только такие приходили, другие не смели приходить, не смели прикасаться даже близко к христианам. Вот стадо Христово было крепким. Но прошли времена гонений, и в церковь стали, в стадо Христово, кто входить? Уже все. Христианство стало государственной религией, И стали креститься все, в том числе и по общему влечению, и по моде, и по желанию получить что? Привилегии, блага, должности какие-нибудь и все прочее. Все, обмерщение такое пошло. В те времена церковь начала слабеть с нравственной точки зрения, потому что как бы стадо стало растворяться другими овцами больными. Тогда куда настоящие христиане отправились? Пошли в пустыни. Вот смотрите, ревность их не ослабела. Те, кто хотели сохранить вот эту ревность, веру свою до конца, они даже стали уходить из городов. Так образовались постепенно монастыри и монашеские общины. Дьявол в те времена начал губить церковь другим образом. Начал вводить в церкви что? Ереси. Вот так стал бороться с церковью Христовой. И он тоже не сумел победить, так? Почему введение ересей является очень удобным способом убить все стадо сразу? Потому что ересь – это хула на Святого Духа. Церковь земная, если принимает ересь соборно, всем своим составом, лишается благодати. А без благодати какое спасение? Хоть сколько потом забор стоит, он не устоит, точнее сказать, он будет падать. Если вот эти вот самые убрать, брусья, на которых держатся вот эти самые доски, и столбы еще завалить, нет забора больше. Поэтому дьявол избрал очень точный метод – разом, ересью, внедряемой во всю церковь, убивать вообще все стадо Христово. Вот метод. И тем не менее церковь тоже устояла. Во всех этих жутких испытаниях в течение нескольких веков собирались соборы вселенские и поместные, и ереси, по милости Божией, обнаруживались, обличались и предавались анафеме. Так церковь очищала тело свое от вот этой духовной гангрены. Отсекалась вот эта часть, которая заражалась духовной гангреной. И так тоже устояли. Что осталось дальше? Дьявол придумал еще один метод. Заставить нас забывать о нравственной христианской жизни. Заставил нас путать грехи и добродетели. Стал делать так, чтобы мы не имели ревности об исполнении заповедей Христовых. Чтобы мы перестали бояться греха. Чтобы грех постепенно, с годами, вдруг становился добродетелью, как бы он стал путать добро и зло, смешивая добро и зло, понижая уровень нравственности в архипастырях, в пастырях, которые подают пример всему стаду, стал заражать стадо греховной жизнью, грехами и страстями. И вот этот метод оказался самым эффективным. И если это не изживать из тела Христова, из церкви Христовой, то таким образом, оказывается, тоже можно погубить все стадо. Вот дальше будем читать и увидим, что преподобный Нил Мироточивый так и говорит, а свидетель Игнатий Брянчанинов именно так вот и повторяет это все. Собака, увидав, как овцы погибают, похищаются из царской овчарни, говорим из церкви апостольской, поставила своих чад внутри овчарни, чтобы они стерегли овец, когда все злейшие волчата по обыкновению своему придут соблазнять овец, чтобы похитить их и убежать. Что он имеет в виду? Говорим. То есть он поясняет. Увидал архиерей, что губят тайно все злейшие волчата чувства человека, что люди стали бесчувственными и непокорными овчарне, то есть церкви, ибо все злейшие волчата – суть нечистые помыслы от страстей, от смертельных болезней души. Тогда архиерей избрал духовников из среды самих овец. То есть вот процесс вполне естественный, который был в церкви. Итак, архиереи стали ставить пастырей из среды самого стада. То есть по мере обучения всего стада, по мере назидания, обнаруживались такие, которые более способны. Способны в плане покаяния, в плане веры, в плане борьбы со своими страстями. И вот таких архиереи стали ставить пастырями из среды народа. Поставил их внутри церкви, то есть иереев, чтобы они хранили овец от мысленного волка. Дал иереям в руки и жезл железный. Что это за жезл железный? Это то же самое право вязать и решить. Так же точно. То есть вести нравственную работу в стаде так, чтобы грех вязать, если человек не кается в грехе и не ведет борьбу, или разрешать грех, то есть освобождать человека от положенной эпитимии тогда, когда человек переменил свою жизнь, настроился на правильное ведение христианской жизни. «Дабы яко сосуды скудельничать сокрушал их», то есть сокрушали вот эти пастыри, вот этим правом вязать и решить. вот эти помыслы греховные и грехи сокрушать. То есть говорим, что значит сделал? Дал и дает архиерей и иереям власть, дабы имели управление духовническое и сокрушали помыслы человеческие. И так все было в церкви настроено премудро. И псы были, то есть архиереи в каждой епархии, и у них были чада свои, которых они рождали, то есть священники, духовники. И стадо также точно сохранялось, стадо также точно жило. Ограда вот это самое сохранялось. Итак, пастыри, поскольку один архипастырь не мог с такой огромной работой справиться, то пастыри эту работу вели. Сейчас мы видим такое же устройство епархий. Есть архиерей, в нем в подчинении множество священников. Все так сохраняется примерно, да? Все так, структура та же самая. Структура та же самая. Если бы все делалось именно так, как замысел Божий был предназначен изначально, тогда бы мы сейчас имели огромное стадо, но если не в 100 миллионов, ну близко где-нибудь к этому, христиан, современных христиан, мы же видим совершенно другую ситуацию, реально. Реальная ситуация такова, что в воскресный день в храмах прямо мизерное число у нас христиан находится. На неделе вообще редко кто ходит. Огромные храмы бывают пустые. В воскресный день храмы наполняются, но это ничтожно малая доля из общего числа крещенных в православии людей. То есть закономерно поставить вопрос, что происходит или что произошло. Почему так? Когда окрестили 100 миллионов народу, и они должны были войти в ограду церковную, но это же стадо, которое должно было войти в ограду церкви. Как так случилось, что эти люди оказались не в ограде церкви? Вот в ограду церкви, мы говорим, в воскресный день приходит всего 1%, меньше миллиона. Из этих приходящих, из нас с вами, неизвестно, сколько таких, которые не имеют ересей, которые знают догматы хотя бы в приблизительном таком смысле, хоть не совершенно точно, но хотя бы правильно. Тем более неизвестно точно, сколько таких, которые ведут нравственную христианскую жизнь, которые знают евангельский закон, которые ведут борьбу со страстями, не допускают смертных грехов, если согрешили, то каются. Таких процент еще меньше. Итак, если стадо так мало осталось, тем не менее все настроено, как было изначально, как замысел Божий был, что же происходит тогда? Что произошло? Где стадо? При наличии пастырей, такого числа пастырей, где стадо? Если пастыри сегодня удовлетворены таким положением в земной церкви, то это вообще странно. Они, видимо, забыли тогда, что отвечать-то им придется за всех. Накрестили-то 100 миллионов. Где эти 100 миллионов? Если приходит меньше 1%, и то больных и немощных овец. Если вот мы сейчас с вами задумаемся об этом всерьез, то становится страшно. Страшно за них, как они будут отвечать перед Богом. Если они этого не боятся, то, видимо, они об этом не задумываются. Либо у них изменились понятия вообще. Если крещен, видимо, считается, что уже спасен. Кто будет веровать и креститься, как закон? Смотрите, так они, значит, не волнуются, правильно, не волнуются, да? Люди крестились, значит, спасены. Достаточно этого? Зачем тогда святитель Иоанн Златоуст сказал такие страшные слова? Что после крещения благодать, которая как солнце сияет на небосклоне души, 1-2 дня сохраняет свое действие в человеке. А потом покрывается облаками, тучами, наконец закрывается мрачными тучами, и солнце Христа в душе человека больше не видно. Это почему такое бывает? Потому что перед крещением человека не научили вере, ни теоретическим понятиям веры, ни аскетическим понятиям. Не научили ни заповедям евангельским, ни борьбе со страстями. А что человек после этого будет делать? Окрестился, он считает, получил свое. Получил то, что ему надо, а больше он ничего и не собирался. Причем человек абсолютно убежденным уходит из церкви. Почему? Потому что мы привыкли. Заплатил деньги, получил. Таким образом, если мы относимся к церкви как к религиозному сообществу оказания религиозных услуг, то мы платим деньги и остаемся абсолютно убежденными, что значит все должно быть так, как я думаю и как мне сказали, да? Примерно так оно есть. Вот если церковь земная в лице своих руководителей позволит себе вот это учреждение, которое есть церковь, вот этот загон для овец, превратить в службу по оказанию религиозных услуг без учета того, в каком состоянии души приходят для получения этих услуг, то тогда вот так все и будет. Заплатил деньги и думаю, что получил то, что хотел. Пошел, назвал грехи без исправления жизни и думаю, что они прощены. Пошел, принял в причастии тело и кровь Христа и думаю, что Господь во мне задержался, остался. А преподобный Симеон говорит, ну если душа как жёлоб, где там зацепиться благодати? И кровь Христова выплескивается в грязь наших грехов. И мы сами как за это будем отвечать, и как пастыри за это будут отвечать. Вот в этой книжке о святом причащении эти цитаты из творений преподобного Симеона Нового Богослова приводятся, страшные совершенно цитаты, в которых он говорит, что такой пастырь, который вот нас, грешников, допускает до причастия в осуждение, он их еще больше предает греху, еще больше предает в лапы сатане. Как такой пастырь отвечать будет? Итак, смотрите, если только мы забудем нравственную жизнь, забудем законы нравственной жизни, то есть руководители и вожди церкви, если это забудут, то мы с вами оказываемся в таком положении, что благодать церкви есть, но мы не знаем, как ее принять. Мы остаемся вот этим закрытым кулаком, благодать рядом, мы как бы прикасаемся к таинствам, думая, что мы имеем спасение, в самом деле благодать не может коснуться нас и исцелять нас. Вот такое страшное положение может быть у нас, христиан, если мы не научены нравственной жизни. То есть если вот эта самая ограда, которую должна быть ограждена церковь, загон вот этот самый, не имеет вот эти самые доски, которые плотно закрывают забором вот эту самую ограду, тогда мы спокойно переходим туда и сюда. Для нас вот и это нормально, и вот там за оградой поведение наше, жизнь, наше состояние, наши грехи, наши мысли, чувства, и то нормально. Если нам не сказали, что вот это грех, а вот это вот добро, то мы и не знаем, мы и путаем, и мешаем это все. Черное и белое мешаем, жизнь и смерть мешаем. Мы опять скажем, ну, пастыри же не научили. Правильно скажем? Теоретически правильно, да. Но если мы попытаемся сваливать всю вину на пастырей, то нас с вами, как овец разумных, ведь все равно Господь спросит, ну а вы-то разве были лишены возможности научения? Разве вы были лишены возможности чтения трудов святых отцов, собственного просвещения? И тут нам уже ответить будет нечего. Будет нам, конечно, снисхождение, будет, по нашим нынешним временам, по нежеланию и по нерадению пастырей и архипастырей. Но дело-то дальше обстоит еще хуже. Если бы только на этом, еще хуже. Вот давайте читать. Но пес овчарный начал, под псом-то кого, понимаем, не забыли? Архиерея. Речь идет об архиереях. Мы с вами серьезный разговор такой затеяли. Я боюсь, последний раз в наше с вами мероприятие. Я еще хотел рассказать там некоторые интересные вещи. Ну, посмотрим. Но пес овчарный начал мало-помалу сдружаться с волком. С волком. Вот какие страшные слова. Но я буду оправдываться тем, что это не я говорил, а святой Нил Мироточивый говорил. Посмотрите, что происходит? Что происходит? Преподобный Нил Мироточивый Афонский, он в те времена уже видел эту трагедию, как архиереи церкви, архипастыри начинают сдружаться с волком. Что за трагедия? А давайте еще, как с волком-то сдружаться? Мы с вами читали раньше. У волка есть свои чада. Это кто такие тут по описанию у него? Волчата, которые есть что? Страсти. Вот эти греховные страсти. Вот где разгадка тайны. Вот где ответ на этот самый жгучий, мучающий сегодня очень многих людей вопрос. Что может случиться с архиереями такое, что они могут перестать учить стадо покаянию, сами забыть вообще покаяние, слово покаяние, перестать любить и даже начать его ненавидеть, и после этого скатиться аж вплоть до того, что ограду церковную снести вообще. Неужели до такого может дойти? Есть выражение одного из мудрых людей, вот, к сожалению, не запомнил кого. Он сказал так, что православие никто никогда не сможет уничтожить до тех пор, пока Знаете эти слова? Не знаете? Пока архиереи сами его не уничтожат. Вы посмотрите, как страшно. Церковь, вот как институт, организованный на земле Господом Иисусом Христом, он держится на архиереях. Это они, псы овчарные, которые должны пасти овец, блюсти их, которые должны за оградой церковной следить. И в догматическом плане не давать разрушать вот эти вот деяния, вот эти решения святых соборов, вот догматы. И не должны давать разрушать нравственность, вышибать доски с этого забора. Если они сами начнут сдружаться вот с этим волком, который есть дьявол, от которого эти все помыслы, греховные страсти, то они сами фактически своими руками будут вышибать доски вот этого забора, который ограждает эту овчарню. Если они это будут делать, то дальше кто на них будет смотреть? А кто у пса-то есть еще? Чадо-то его? Пастыри? Пастыри из народа, которых они же ставят? Они же берут пример со своих архипастырей, да? Но если архипастырь будет позволять себе такое, то почему пастыри не последуют такому же негативному примеру? Пастыри тоже растляются и разлагаются, потому что они должны быть под постоянным контролем архиереев. И с точки зрения догматической, и с точки зрения нравственной. Итак, православие никто не может разрушить. Церковь православную, вот эту ограду, вот эту овчарню, никто, пока архиереи сами ее не разрушат. Это высказывание, по-моему, кого-то из святых, вот, к сожалению, забыл. Страшная правда. Страшная правда. Так, стал сдружаться с волком, стал снисходить к нему, вот к этим вот страстям, вот к этим проявлениям грехов. Это, может быть, мне теперь дозволено вот это. То есть аскетическая жизнь вот этого пса, будем говорить, архиерея, который должен следить за этим, она постепенно ослабевает. Почему? Власть неограниченная практически в церкви, непререкаемый авторитет. А кто против него что может сказать? У него полная власть над всеми пастырями и над всем стадом. Легко соблазниться при этом? Легко. Надо быть святым человеком, как это было в начале, когда человека укрепляла благодать Божья. Вот такие были апостолы. Такие были последующие за ними равноапостольные мужи в церкви. Такими были первые архиереи. И еще несколько веков архиереи были святыми людьми. На соборы собирались именно святые архиереи, на вселенские соборы, когда они проходили страшные пытки, мученичество претерпевали, и калеки были среди них на соборах. Никакого сомнения не было, что в этих людях пребывает благодать Святого Духа. Их тела доказывали это, как они перенесли эти пытки, но не отреклись от Христа. Сколько из них приняло мученическую смерть? Как пример всему стаду и всем пастырям. Итак, до тех пор, пока сами архиереи были святыми людьми и духовниками, и прозорливцами, и чудотворцами, вот тогда сомнений никаких не было, церковь стояла крепко. Пастыри брали с них пример, а стадо научаемо было. От архиерея через пастырей все стадо было научаемо. Все стадо было вот за этой твердой, прочной оградой. Вот так церковь множилась и развивалась несколько веков. Но со временем архиереи перестали быть святыми людьми. Вот в этом трагедия для церкви. Святые где остались? В те еще далекие времена. Они были, но где они были? Посмотрите, как странно. Вот произошло вот это странное разделение. Архиереи как бы остались выполнять свои служебные функции, перестав быть святыми людьми. А святые люди ушли в пустыни, ушли в монастыри, но там они все равно были. И в первые времена при таком положении дел архиерей, который еще сохранял нищету духа, понимая, что он не святой человек, он не смел самостоятельно принимать решения, судьбоносные решения для всей церкви. Куда обращался архиерей? Знаете такие истории в житиях святых? Вот такие архиереи, которые еще боялись о стаде, вот этим духовничеством, вот этим состраданием стаду жили и понимали, что будут отчет давать вообще за все стадо, вот они шли к святым и обращались к ним за советом. Догматы никогда не нарушали, твердо бдили за догматами, а в нравственных вопросах обращались к святым. Иногда не сами обращались, а что делали? народ туда посылали. Тоже известно, да? Пастыри посылали народ туда. Вот пастырь столкнулся с какой-то проблемой и не может решить эту проблему, не знает ответ. Куда он посылал? Иди вот к тому-то, вот там-то, вот там получишь ответ, вот там тебе скажут ответ. И народ шел. Народ по благословению своих пастырей приходил и получал вот эти вразумления и наставления. Получал решение вот этих своих духовных проблем, которые пастыри не могли решить. Итак, церковь продолжала существовать как механизм. Святость в церкви была. Потому что только через святых людей Бог открывал свою святую волю. И в отношении каждой отдельной овцы эта святая воля могла быть открыта через того святого, к которому шли за помощью. И туда посылали пастыри. Итак, еще церковь жила при этом. Но смотрите, дальше какой идет процесс. Чем дальше заражаются архипастыри и пастыри вот этой болезнью, дружбой с волком, тем дальше и дальше уходят святые, тем реже мы их встречаем. Общее падение христианской нравственности в церкви в конце концов приводит к тому, что мы сегодня с вами живем в такие времена, что вот святых прозорливцев практически не осталось. У нас много имен на слуху, таких подвижников нынешних, которым можно было бы пойти и обратиться за помощью, чтобы он открыл нам наши проблемы и указал путь нашего спасения. Совершенно нелегко. Вот мне еще посчастливилось, слава Богу, я думал, что я уже все, такой же несчастный, как подавляющее большинство современных христиан, я думаю, что я уже не встречу ни одного святого человека, не встречу одного прозорливца, никто мне ничего не скажет. Думаю, ну как, вот вслепую спасаться надо, уже только книги остались, только творения отцов на ощупь, но надо идти. Тем более, что в книге «Элеутропион» митрополит Иоанн Тобольский излагает 7 правил определения Божьей воли. Знаком кто-нибудь, читал? Вы читали это, если, то это уже и то хорошо. Хотя бы по этим правилам мы можем как-то определять, как нам поступать в той или иной жизненной ситуации. Но ум может запутаться. И нам все-таки неплохо было бы встретить такого человека, который прошел эти все личные духовные испытания и имеет опыт. И вот когда начались на нас первые гонения, ну такие, ну не первые уже, пожалуй, да, но когда они достигли такого определенного накала, тогда наконец-то, используя вот этот вот закон, правило нищеты духа, было принято решение поехать и спросить, может, мы правда не тем занимаемся, хотя мы видели результаты этой работы, сколько народу стало в приходе, как жизнь у людей исправляется, как люди перерождаются постепенно, бандиты приходят и становятся, создают семьи, выходят на работу, перестают свои безобразия, наркоманы перестают колодцы, пьяницы перестают пить. Ну, они еще не святые люди, они еще не особый такой пример, но это же другие люди уже стали. Это другие люди. Они не достигли еще той святости, которой бы хотелось, но это же другие люди. Пребывающие в отчаянии начинают уповать на Бога, гневливые начинают бороться со своими страстями гнева и самомнения, постепенно научаются терпеть своих ближних, просить прощения, прощать окружающим. Так борьба со всеми страстями у людей идет и ну, достаточно благополучно. И тем не менее, все со стороны говорят, что вы такие сякие, вас надо разогнать, вас надо уничтожить. Вот поехали к батюшке Науму. Он богослов, академию закончил. И о нем говорят так, ну, он же ученый. Он же, ну, можно, конечно, ему, к нему обратиться, спросить там его, но он все-таки ученый. Но вроде как, ну, от него можно и, ну, не совсем точный такой результат, то есть он не прозорливец. Вот. Ну, мы все равно поехали, потому что возможность была единственная, вот к нему именно поехать. Все прошли как положено, генеральную исповедь, которую там иеромонахи проходят. На все вопросы честно, добросовестно ответили, пришлось вспомнить те все прошлые грехи, в которых уже раскаялись и не повторяли. Он их снова назвал, мы еще раз все это рассказали и подтвердили. Думаю, раз правило, значит правило, проходим процедуру. Наконец, получаем совершенно неожиданный ответ. Ответ, ну, который обескуражил просто-напросто, который как бы не вписывался в ту программу, которую мы предполагали. Мы предполагали спросить, вот ту работу, которую мы ведем, это угодное Богу дело или нет? Нам продолжать этим заниматься? Или, может быть, мы ошибаемся? Тогда нам нужно это прекратить. Он дал определенное направление, туда-туда вот сходить, там спросить, уточнить, и сказал одну странную вещь, что надо исправлять тех, кто неправильно учит. Я думаю, ну это-то нам зачем? Ну зачем это нам? Это не касается темы, с которой мы приехали. Нет, иеромонах, который вышел с этим решением старца, он сказал, пиши тебе, говорю. Ну я испугался, смирился, записал. Потом еще раз возмутился, говорю, это меня не касается. Это, говорю, вы не мне сказали. Он говорит, ну что тебе еще надо? Вот ответ старца. Я тебе вынес его, сказал, ты записал, все. Я думаю, ну ладно, что теперь сделаешь? Сунул в карман этот листочек, бережно. Думаю, интересно, вот о чем это вообще? Что это такое? Ну, через полгода начались нападения. Нападения в интернете на эти самые огласительные беседы, вот, с которых начинается наш весь курс. А нападения начались с позиции профессора Осипова. Кто эти люди были, я не знаю, в интернете же все скрываются за никами. Естественно, фотографий никаких нет. Вот начали нападать, и если бы они в тот момент победили, то нам бы нужно было признать, что мы неправильно учим. Если мы неправильно учим, то в самом деле куда мы народ-то ведем? В погибель, что ли? Выбора не было, пришлось защищаться. Ну, то есть не самому себя защищать, защищать истину, которая убежден, что она здесь не искажена. Так он за полгода это предсказал. Ему кто сказал-то это? Он меня в лицо не видел. К нему заходил иеромонах своими вопросами. Вот так. Вот так Бог через тех людей, которые ему угодны и своей жизнью доказали преданность Богу, он может открыть правду даже о завтрашнем дне, к тому, чтобы мы внутренне были готовы, когда это случится, чтобы мы не испугались. Я бы ведь мог тогда оробеть, сказать, о, Алексей Ильич Осипов, такая звезда, такой великий человек. Если говорят, что он так учит, ну, наверное, он прав. Но я набрался, ну, не наглости, но какого-то там мужества. Я ответил, так это не я учу так, а как я говорю, это так святитель Игнатий учит. Но тут и началась заваруха, которая тянулась полгода, наверное. И вот там пришлось обличать Алексея Ильича Осипова, что он неправильно берет цитату у святителя Игнатия, переворачивает как надо и вставляет в доказательство своих ложных идей. Ну что я сделаю? Ну я попал. Попал под такой танк, под Алексея Ильича Осипова. Вот. Ну, они проехали там как могли, всяко там изъездили меня. Но истину мы тогда отстояли. Прошло еще несколько лет. Гонения продолжаются, со всех сторон долбят, клюют. Наконец, стали давать грифы вот на эти книги. Я думаю, вот чудо-то случилось. И дали грифы на эти огласительные беседы, на которые так нападали и на все. Я думаю, ну вот как Господь умеет. Все, оказывается, все учение правильное. Богословская комиссия издательского совета подтвердила, что мы правильно учим. У нас такое убеждение родилось, такая вера, что все хорошо делаем. Но мы все-таки так не превозносились, зная, как хитер лукавый, что все может еще перевернуться, и Господь может попустить и пытки, и казнь, как святым попускал в прежние времена. Не все же праведники спасались. Не все же избегали меча, как апостол говорит, да? Некоторые и в войнах побеждали, некоторые и мертвецов оживляли, но некоторые были и побиваемы, и убиваемы, и деревянными пилами их перепиливали, и все, что угодно было. Итак, через некоторое время начались новые гонения. Грифы стали отбирать. За что? Спрашиваю, за что? Объяснить не хотят. Наговорили всякого разного, что говорят, вот это учение все-таки вредное. Ну чем вредно-то? Говорю, скажите, я же исправлюсь. Я простой человек, богословского образования у меня нет. Я хотя и убежден, что я ничего худого не вношу, и вы сами это подтвердили, дав грифы. Но вот они решили, что теперь надо убрать. С телеканала «Союз» меня выгнали, передачи все мои оттуда убрали. Наконец объявили, что грифы тоже они все отобрали. 28 грифов. 28 разрешений на эти работы давали перед этим и были убеждены, что все делают правильно. В какой-то определенный момент с ними что-то случилось, они споткнулись вот об этот дневник кающегося. Вот притча во языцах. Я говорю, так нельзя. Вот так, как вы это делаете, вот это нельзя. Мы говорим, у святителя Игнатия все передрали. А те примеры грехов, которые сюда взяли, тоже не сами придумали. У архимандрита Иоанна Крестьянкина взяли. И говорят, нет. Все равно нет, убрать все, не может быть. В результате, когда до такого дела дошло, и такие гонения открыто начались, в епархии на меня указ написали, что я не имею права там катехизаторской работой заниматься, книжки мои там в епархии нельзя продавать. Я думаю, ладно, хоть в нашей епархии написали, зато в других-то епархиях же не написали. Я вот как человек хитрый, я приезжаю в другую епархию и спокойно провожу мероприятие. Мне как-то спросили в Новосибирске, а у вас есть разрешение правящего архиерея? А я говорю, нет. И не пойду брать. А почему, говорят? А потому что не даст. Ну почему вы так решили? Да потому что там, говорю, все уже знают, что нельзя этого пускать. Они там зачем-то решили и не объяснили зачем. Я недавно в конце концов написал письмо в издательский совет Русской Православной Церкви с просьбой выдать мне все документы, на основании которых они меня признали злодеем. Ну дайте мне, говорю, все документы, я хоть познакомлюсь, кто на меня настучал, кто подписал, где это решение, решение. В этом решении должно быть основание, на каком основании это сделали-то. Вот вы говорите, говорю, оттуда пришла бумага, дайте мне копию этой бумаги. Вот, ну, честно, просто попросил все в письменном виде. Прошло около месяца, мне дают ответ, как сейчас в народе говорят, неадекватный. Совершенно неадекватный тому, чего я просил. Вместо того, что я просил, мне не дали ни одной бумажки. Представляете, как действует власть? Власть совершенно безнаказанно действует, понимая, что никто с них ничего не спросит. Никто с них ничего не потребует. Мы бараны, мы стадо. Если нам сказали «мычи», мы должны мычать. Сказали «рычи», мы должны рычать. Вот такой принцип. Вот такие положения дел сегодня в церкви. Итак, дали нелепую бумажку, в которой три пункта, и опять сказано то же самое. Учение, как бы там оно что-то вредное там или что-то такое, я не помню. В чем вредное, даже ничего не написали. То есть ни одного ответа даже не дали, ни одной бумажки не дали. И опять то же самое. Но я думаю, есть у нас еще один старец, один живой. Знаете еще кто? Ну, старец Илий, вот я еще имя такое знал. Ноздрин, да? Я думаю, ну что делать-то мне окаянному? А про него говорят, он совсем другой. Он не такой, как старец Наум. Он не богослов, он не ученый. Тот строгий старец Наум, а этот, говорят, добрый, мягкий. Ну, думаю, мягкий-мягкий, но если старец, он вдруг я опять что-то косорезить начал, а он мне скажет, ты брось дневника еще, например, прекрати. Вот видите, говорят, не надо, да? А я пошел, я пошел. Ну почему? Потому что зачем мы своего искать будем? Если Богу не угодно что-то, зачем нам делать это? Себе на погибель, что ли? Так и пастырь любой должен поступать. Если он что-то делает не то против Бога, как он пастырю-начальнику будет давать отчет, а у нас только народу. И в храме, и по всей стране, и по миру разошлись вот эти книги и диски. Я думаю, что же будет-то со мной? Поехали к старцу Илию. Там попасть невозможно, но взялся один хороший знакомый, близкий брат, болеющий очень, переживающий за нас, и сумел нас провести к нему. Случилось невероятное, просто невероятное. Вот в этих всех событиях Господь показывает, он чего хочет Бог. Чего хотят люди, вот они пишут указы, запреты, дают, потом отбирают без всяких оснований. А Господь по-другому. Если я шел с доверием к старцу, с внутренним решением, что вот если он мне скажет про этот дневник, что это надо выкинуть и сжечь, ну как мне про это говорят, что это надо сжечь. Это подлежит сжиганию. Это нельзя давать читать людям. Вот нашлись такие, которые вот так написали. На основании этого мне сказали, видишь, правда, я прочитал вот эту рецензию, но рецензия совершенно несерьезно с богословской точки зрения, ответил на нее. Мне даже неудобно было, стыдно за этого рецензента, что он вот так знает Священное Писание, на двойку. Ну как можно так использовать текст Священного Писания, вывернуть его так, как ему нравится, половину выкинуть, и на основании этого доказать, что вот это все вред. Пришлось его обличить. Им, конечно, это обидно показалось, не понравилось. Но о старце Илии надо рассказать. Все-таки как действует Бог через тех, кого он избирает? Ради нашего спасения. Нам сказали, что ждать надо его во столько-то часов вот у этой калитки. Он во столько ровно выходит, а потом идет в храм. И вот от этой калитки до храма, ну, не знаю, там метров 40 или 50. И мне сказали, что за это время надо успеть что-то ему сказать и за это время получить ответ. Ну да, задача не из легких, но если мы приехали, то приехали. Подъезжаем к тому месту, осталось сколько-то метров, там переезд железнодорожный. Хлоп, переезд перед носом закрывается. Брат, который нас сопровождает, говорит, тут, говорит, бывают случаи. Поезд за поездом идет и стоишь порой минут 15-20 и не проедешь. Я думаю, так, интересный случай. Вот сейчас Господь может просто перекрыть вот так вот шлагбаум, да, и проехать больше никак невозможно. Невозможно. Но если так тебе, Господи, угодно, ну пусть будет так. Значит, мы не увидим старца, значит, мы его не встретим. Значит, это и будет твой ответ, Господи. Что значит, я не тем делом, наверное, занимаюсь и иду не туда. И вот представляете, поезда идут, значит, Мы все сидим, пытаемся молчать, молиться, делать вид, что мы мужественные и крепкие, мы спокойны. Внутри все-таки там подергивает что-то. Вдруг раз, за последние буквально считанные минуты шлагбаум открывается, мы заезжаем, только-только машина припарковалась, вдруг открывается дверь, заветная дверь. Оттуда выходит старец почти без охраны и идет. Я думаю, ну чудеса. Мы буквально из машины вываливаемся и к нему. Я думаю, он бы увидел толпу бежащую, он бы должен был испугаться. А он уже привык, видимо, к таким чудакам, которые бегут к нему. Значит, мы подбежали, я давай ему рассказывать. Дневник в руки ему сую. Вот, говорю, батюшка, вот за это гонение, вот это ненавидят, вот это вот там стараются искоренить. Батюшка, что нам делать? Пока я ему вот эти слова говорил, а он идет, он же не останавливается, ему же на службу надо. Меня оттесняет от него какая-то женщина, и начинает ему говорить, а слышишь, что она говорит? У меня ребенок в реанимации. Батюшка, он будет жить или не будет жить? Братья меня толкают в бок. Че ты отошел? Говорит дальше. Я думаю, как тут говорить? Тут она пришла, ребенок умрет или не умрет? Я все иду рядом, тащусь ногами и понимаю, что метры-то кончаются. Я теряю эти секунды. И он ей идет, он думает, молится, что ей ответить. И вдруг он говорит ей, будет жить. Ну какое утешение у матери, да? Меня всего так это жаром обдало, я думаю, удивительно вообще. Ну дай-то Господи, чтобы это действительно было истиной. Мать, которая пролила столько слез, и врачи, которые не обещают ей жизнь, она получает такую надежду. Наконец, двери храма приближаются, мы поднимаемся в храм, нас пихают в спину, говорят, иди не отставай, иди не отставай. Я думаю, куда теперь уже идти? Все, заходим в храм, сейчас батюшка зайдет в алтарь, нас пихают в спину, говорят, в алтарь заходите. Я ушам своим не верю, какой алтарь, думаю, у нас грешников. Но я, правда, у меня было благословение, я был алтарником, и подрясник носил, то есть всю эту работу там алтарную знаю, и в алтаре много был. Думаю, Господи помилуй, заходим нагло за старцем туда в алтарь, там такие солидные отцы, там уже такой народ собрался. Мы там так неловко себя чувствуем, знаете, встали в одной сторонке, в другой сторонке встали. Я смотрю, батюшка-то пошел переоблачаться там, то есть он занят своими делами, говорить больше некогда. Мой дневник кающегося, который я успел ему втиснуть все-таки в руки, он перед тем, как идти переодеваться, дневник и несколько записок, которые ему дали по пути вот люди всунули, батюшка помолитесь, он положил на жертвенник. Знаете такое место в алтаре? Жертвенник. Положил на жертвенник. Пошел переодеваться. Я стою, боковым зрением смотрю, думаю, куда мой дневник попал? То есть там ничего не должно лежать на жертвеннике, ничего. Это жертвенник. Дневник там лежит вместе с записками. Подошел иеромонах, который вынимает частицы, берет записки, одну, вторую вынимает. Все записки вынул, значит, смотрит, дневник кающегося. Я думаю, сейчас выкинет куда-нибудь. Ну, ты же не должно же лежать на жертвеннике. Нет. Иеромонахи так уважают старца, что он посмотрел дневник кающегося и даже не задел его пальцем. Он остался лежать на жертвеннике. Батюшка, несмотря на его возраст, сам облачается, завязывает вот эти все пояса сзади, на спине, смотрю, работает руками, у него все еще работает, но живой человек вообще. Несмотря на его такой преклонный возраст. Дальше идет служба. А, еще перед началом службы мы стоим, думаем, там стоим или не там. Ну, неловко же в такое место попали, батюшка тут сейчас служить будет. Наконец приходит такой какой-то большой-большой человек в мирской одежде с таким это видом. Тут господина над всем алтарем. Такое впечатление, что он вообще начальник тут над всеми. И он так это басом таким, так, вон на ту сторону. То есть команда такая нам дается. Мы так это тихонечко, спокойно переходим туда, понимаем, что рядом с жертвенником, чего мы торчим-то в самом деле. Там же он для гостей, вон там место. А там еще несколько человек. Оказывается, это такое правило, что кто приехал с вопросами, и кто через священников туда попадает, дозволяется им вместе со священниками войти туда в алтарь и ждать, когда старец подойдет, может быть, в конце службы, и на вопросы ответит. Итак, вся служба прошла. Стоим, молимся, слава Богу, причастились. Думаю, когда же вопрос-то задавать? Смотрю, один пробился к старцу. Один. Значит, он, старец ему что-то отвечает, он ему говорит, тут кричат, батюшка, батюшка бросает его, отходит, возглас произнес, там все прочее. Опять возвращается к этому человеку. Тот не успел досказать, он опять уходит, служба же идет. Я думаю, ну слушайте, в таком режиме, думаю, как я буду спрашивать-то? И вроде дневник уже отдал, да? И ответа никакого не получил. Сказать-то про дневник толком ничего не успел. Наконец, после окончания службы, батюшка подходит в нашу сторону. Сопровождающий меня бросается к нему буквально на перерез и начинает ему рассказывать, какие на меня гонения идут. Рассказывает ему усердно, что батюшка незаконно на него нападают, незаконно. Я слушаю рядом, думаю, не то что-то говорит. Вот не то говорит. У меня внутреннее чувство такое, что надо говорить правду. То есть надо говорить правду. Если это старец, если Дух Святой будет говорить его устами, надо говорить правду. Он говорит, говорит, говорит дальше. Наконец старец, вот так согнувшись, вот он когда жаловался ему, как клюют, как долбят нас, как презирают, как клевещут, всячески, как там пишут всякие указы запрещающие. И откуда в нем силы взялись старцы? Он вдруг выпрямляется вот так, резко поворачивается к нему и спрашивает, где он? Я понимаю, что речь идет обо мне. Где он, вот этот человек, на которого такие гонения? Ух, сейчас, наверное, что-то будет. Сейчас батюшка всем, наверное, поддает им там, наверное. И думаю, вот все восстановит правду. Наконец батюшку опять окликают, он опять уходит. Думаю, так, хорошо, в следующий раз я никого не пущу, пойду сам. Чего жаловаться, как меня гонят? Надо говорить правду, что этот дневник кающегося запрещен. Запрещен и написан указ местного архиерея. И есть какое-то тайное письмо, неизвестно каких лиц, донос, который подписал патриарх. Я говорю, вот так надо сказать. Если он духовник патриарха, вот пускай он и знает. Если он скажет, пошел вон, ну все, все, пойду, хватит. Закончили мы все мероприятия наши. Если скажет другое, ну значит они все неправы. Тогда кто бы там ни подписал, кто бы ни стучал, кто бы ни клеймил, всякое зло бы ни говорил, значит, они неправы. Наконец у батюшки опять появляется возможность, он подходит, и я начинаю ему говорить, как оно есть. Что реально кто-то написал на меня, не знаю кто, говорю, мне это не показывают. Подписал, как мне сказали, сам патриарх. После того, как он подписал распоряжение, два архиерея, один председатель издательского совета, другой наш правящий архиерей, начали это дело. Издали указ, запрещающий меня, отобрали все грифы. И вот я теперь в таком положении. Дневник кающегося это хулят и говорят, что его нельзя распространять, что это вред и зло. Хорошо, что у меня оказался второй экземпляр дневника. Один дневник так и лежит на жертвеннике, второй экземпляр толкаю батюшке в руки, сказав всю правду, как оно есть. Я думаю, пусть будет правда. Толкаю в руки, говорю, батюшка задумывается. Так, патриарх подписал, архиерей на него подписал, все запрещают. И этот пришел меня что-то спрашивать, да? Вот что говорить в такой ситуации? А должен говорить старец чего? Ну, то, что Бог ему будет, да, говорить? Если мы так верим искренне. Вот испытание было самого такого прямого качества. А что старец скажет? Вот они все сказали так. Вот они, архиереи, вот она, власть церковная. Вот им чуждо покаяние, оно им самим противно. Они его не только не проповедуют, они его запрещают. В том виде, как его церковь всегда проповедовала в лице своих святых отцов. Итак, что будет сейчас? Батюшка берет дневник. Смотрю, он несколько все-таки смущен, потому что факты я вывалил на него серьезные. Он его листает, говорит, так, это перечень грехов? Я говорю, это не просто перечень грехов, батюшка. Это грехи, разделенные на 8 групп страстей. Думаю, интересно, знает он эту тему или нет. Сейчас наговорю что-нибудь, а вдруг он не знает. Он скажет, да, он знает, оказывается, это все. Я говорю, да тут еще и грехи разделены по степени тяжести. Есть грехи смертные. Я успеваю ему скороговоркой вот так высказать, что это по сути за бумага. Он говорит, это хорошо, это хорошо. Вот если есть какие-то замечания, говорит, надо их поправить. Если есть какие-то замечания. Тут же ему задается вопрос такой, к кому пойти поправлять? К кому? Ну, батюшка, благословите, к кому пойти поправить? Известно же, да, вот эти гонят, так архиереи все уже запретили. И батюшка начинает думать, молиться, и называет того архимандрита, ну, который фактически благословил нам побывать там. Интересный момент, да?
Да.
Да, имя. Мы думаем, ну, круг-то замыкает, смотрите, как удобно. От кого мы фактически приехали, который признает это, уважает это, пользуется этим, руководствуется этим, своих учит поэтому. Он говорит, вот к нему надо пойти, если с его стороны какие-то замечания будут, надо их внести и поправить. Я думаю, так, Господи помилуй. Ну, может быть, он его и знает, я не знаю. Первый момент прошел. Несмотря на то, что я сказал всю правду. Всю правду, что там творится такое в лице архиереев. Значит, ну так, так. Думаю, слава тебе, Господи. Я довольный такой, думаю, сколько мы перетерпели, наконец получили ответ. Потом меня что-то внутри начинает подталкивать. Думаю, да давай еще успевай, спрашивай. Я еще подъезжаю так. Батюшка, говорю, вот я еще с лекциями езжу по разным городам. Думаю, вот сейчас мне голову отрубят уже до конца, наверное. Несмотря на то, что, говорю, что-то не нравится, никто не благословляет и даже запрещает это все делать. Я говорю, вот о покаянии говорим, о страстях говорим, как раз объясняем, как вот это все делать. Он говорит, надо ездить, надо, надо народ учить. И он, знаете, так воодушевился, подхватил это. Надо, 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 продолжайте. Я думаю, куда я попал? Вот откуда это все вообще? Вот как так действует Бог? Знаете, ощущение такое, что ну ты просто как бы утешен со всех сторон. Шел с одним, еще и по второму вопросу получил благословение. Ну, старца, который сегодня уважаемый, почитаемый, официально считается духовником патриарха. Думаю, интересный вообще случай. То есть вот другой настрой старца, другое его как бы духовное состояние, тот строгий, этот ласковый, добрый, тот ученый, этот неученый, тот, значит, так действует, этот так действует. А мнение оказалось совпало. И вот здесь мы и думаем, что если Дух Святой, тот же самый Святой Дух, действует в них, в старцах, то он и говорит одно и то же, Дух Святой, их устами. А как у старца Наума, какая суровость интересная. Я тоже один сюжет помню, очень такой... Потом повторю сейчас. Один сюжет очень интересный видел. Стоим в очереди, значит, к старцу Науму. Народ стоит, волнуется, все молятся, все переживают. Но со своим вопросом, с болящим, наконец-то приехали. Вот уже вот-вот тут заходит один без очереди, потом еще кого-то заводят. Мы все вздыхаем, стоим, время-то идет, а там у старца перерыв на отдых. Думаю, не успеем, все, там сколько перерыв. После этого как у него будет состояние у старца? Будет, не будет принимать? Наконец архиерей какой-то заходит, все у него благословляются, и я по пути тоже. Архиерей пришел к старцу посоветоваться. Наконец приводят мужчину с женщиной, без очереди, опять, как всегда, от какого-то большого начальника к старцу без очереди. Мы тоже шли от каких-то там людей, думали, тоже без очереди. Не, не тут-то было. Есть еще внеочередники. Значит, заводят сначала заводят женщину, она заходит к старцу. Потом через некоторое время она выходит, заводит мужчину. Надо понимать, что это, видимо, муж и жена были. То есть в семье какие-то сложности, ну это, так сказать, уже домысел человеческий. С чем могли люди приехать? Какие-то проблемы. Кто-то у них знакомый есть в высших чинах, которые попросили как-то, все, без очереди их проводят туда. Потом, значит, муж заходит, через некоторое время выходит. Потом, значит, их обоих туда заводят. Такая процедура интересная, знаете, как спектакль такой. Старец с ними уже вместе разговаривает. Смотрю, муж выходит, сияющий такой, сияющий весь, ботинки в руках несет. На улице холодно, зима, пол холодный. Он сияющий, значит, ботинки несет в руках. Я думаю, ну, слушайте, что-то тут заворачивается интересное. Затем смотрю, матушка, которая его тут келейница, она руку на шкаф, значит, там нащупывает что-то знакомое ей, достает оттуда нож вот такого размера, не меньше. Мне так показалось, по крайней мере, со страху. Он берет этот нож, выходит туда в предбанник, что-то там делает с этим ножом. С ботинками со своими. Заходит без ботинок. Выходят вместе оттуда уже в ботинках. Я думаю, что за номера такие тут проделываются? Оказывается, значит, старец разбирался в их жизненной трагедии, с которой они приехали. Мир не берет, жить вместе не могут. Там развод у них уже там завис. И все такое. Оказывается, старец, рассуждая и спрашивая их вообще, в чем дело, он в конце концов применил свой обычный такой прием, которым он, видимо, пользуется. Он говорит, покажи обувь твою. Тот, значит, задирает ботинок, а у него там на подошве протекторы в форме крестов. И вот не знаю, какой тут особый такой мистический смысл и какая тут связь, но старец ему говорит, вот эти кресты ты топчешь своими ногами. Вот ты эти кресты, вот сейчас прямо снимай ботинки, нельзя ходить в такой обуви, иди срежь эти кресты. Вот он такой сияющий и вышел оттуда. Кресты он эти обрезал, но резина она все-таки обрезается. Вот, ножичек положил, кресты, значит, в кулечек, там потом их сожгут, вот зашел. Не знаю, мир у них там установился в семье или нет, но вот старец таким образом, значит, помог вот этой паре. Но без очереди какие-то свои, видите, раз, все, и проблему им какую-то назвал. То есть вот такое вот оно духовничество, такое оно старчество, вот этих нынешних, последних времен. В нем сохраняются те элементы чудес какой-то чудодейственности сохраняются, но она не такая, что вот на глазах беса изгнали, что вот кривлялся кто-то там, изрыгал из себя какую-нибудь пену, а потом бах, бес из него вышел, и он, значит, стал счастливым человеком. Вот не это. Но в другой форме это все-таки существует в лице последних представителей старчества. Старец Наум больше не принимает, как известно, уже на аппаратах. Лежит и даже не разговаривает. Старец Илий бодрый, ну, по крайней мере, мы вот были не так давно, продолжает служить. Я спросил: «Батюшка, можно ли к вам еще когда-то приехать?» Он так улыбнулся ласково, говорит: «Приезжайте». Я думаю, чай бы когда-нибудь хоть попить, что ли, с ним посидеть. Вот просто поговорить, как он на мир смотрит, как на жизнь смотрит. А потом такие события начали разворачиваться с Восьмым собором и прочее. Думаю, да, вот сейчас, наверное, самое время поехать и пошептаться на эту тему. Наверное, уже больше не попадешь. Итак, когда станет собака другом волку, а дитя собаки другом сизлейших волчат, то не к рассеянию ли это приведет овец? Каким тогда хищением будут они расхищаемы? Какому хищному нападению подвергнутся они от сизлейших волчат? Говорим, от тайных лукавых помыслов. От тайных лукавых помыслов. Какими ранами поранены будут овцы и овчарни вследствие дружбы пса с волком? И дальше уже последний такой вывод делается, что ждет таких архиереев, таких псов, которые... Кстати, пророк говорит такие слова: «псы не лающие». То есть вот пес, функция у него лаять. А пророк, когда обличает ветхозаветных пастырей, он говорит, что «вы псы не лающие». Это понятно, что означает? То есть те самые пастыри, которые перестали учить стадо, которые перестали защищать стадо от волков. Вот эти псы не лающие, и в Ветхом Завете Господь отвергал их, как пастырей, но и в Новом Завете также. Так же будет, потому что если пес перестанет исполнять свою функцию, перестанет лаять на волков, то что это за пес? И учить перестали, молчат, как псы не лающие и немые, и пугать нас перестали страхом Божьим, концом нашей жизни, судом Божьим, адом перестали пугать. Мало того, придумали, что после смерти еще будет покаяние и восстановление всех душ, всех грешников. Еще того нам веселее придумали историю, чтобы мы вообще не волновались о своих грехах. И перестали следить за догматами. Вот давайте себе представим. Значит, есть вот такая ограда, которая плотным забором является и досками вся кругом зашита. Наконец начали вышибать эти доски. Оттуда вышибли, отсюда вышибли, тут дыра появилась, там дыра появилась. Зачем? Зачем эти дыры в заборе? Чтобы они оттуда к нам проникали, а мы по своему желанию туда ходили, да? Ну, на грехи, чтобы к иноверцам уже пошли, чтобы ереси перестали считать ересями. И вот мы лазим, лазим туда-сюда, лазим, лазим. Удобно лазить между этими вот брусьями-то? На заборе штолбы, вот эти брусья, доски повышибали. А каждый раз, чтобы перелезть, что надо сделать? Наклониться, перешагнуть, да еще и головой стукнешься. Что дальше надо делать? Ну, ограда мешать стала. Вот святитель Игнатий говорит так, что если в нравственном плане будут отступления, то это есть измена Христу внутри сердца человека. Представляете, вот какая тайна духовной жизни. Итак, не просто грех, это измена Христу, только внутри сердца человека. Внешне еще человек не отрекся от Христа, не изменил Христу, а внутренне уже отрекся. Вот святитель Игнатий ссылается на святителя Тихона Воронежского. Он говорит так, святитель Тихон: «Сколько раз грешник соизволяет на грех, к которому пристрастился, столько раз сердцем отрекается от Христа. Сколько раз исполняет делом грех, столько раз приносит жертву идолу. Постоянная греховная жизнь есть постоянное отречение от Христа, даже если бы оно и не произносилось языком и устами. Но, увы, оно уже произносится, начало произноситься давно». Вот, оказывается, где тайна. Значит, тогда, когда нравственную жизнь забудут наши архипастыри и пастыри, когда они не будут примером покаяния для нас, архипастыри для пастыри, а пастыри для нас, когда они забудут о страстях, когда учение аскетическое будут презирать, и оно им станет чуждо, и даже будут гнать его из церкви, вот тогда их собственная жизнь нравственная, она окажется непригодной совершенно для их личного спасения. Не учить вот этому покаянию и аскетике, борьбе со страстями, может тот, кто сам не знает этого. Если он знает это, то такой человек, если он еще облечен обязанностью пастырства, тем более архипастырства, он не сможет спать ночь, он не может провести день без того, чтобы идти и учить этому, потому что он же должен понимать, что он за каждую овцу будет отвечать. И если кто-то из них не учит этому, то это только потому, что он сам этого уже больше не знает, он сам этого не понимает. Но если он сам этого не понимает, то он сам вот это будет делать. Вот эти страсти он перестанет считать страстями. Вот эти грехи, которые тут перечислены, он перестанет считать грехами. За исключением тех мерзких и поганых, но которые по некоторым причинам делать не принято. И еще и мир-то их не принимает. Тем более в церкви-то их делать не положено. И тем не менее, говорит святитель Игнатий, многие из них удерживаются от самых скверных смертных грехов не по той причине, что они достигли благочестия в борьбе со страстями, а только по той причине, что их уберегает от этого страсть другая. Какая страсть, знаете? Тщеславие. Они не хотят впасть в позор пока еще. Вот, он говорит, странная причина того, что часть из них, не понимая покаяния, все-таки не впадают в поганые смертные грехи, хотя уже не все. Вот сегодня в церкви распространяется немало такой информации о низком падении некоторых из лиц священного сана. Ну, там даже говорить неудобно об этих вещах во всеуслышание. Насколько это правда, насколько это доказано, не доказано, ну точно невозможно сказать. Но, по крайней мере, слухи распространяются, и вполне вероятно, что часть из них может быть правдой. Итак, вот некоторые из них уже не могут не впасть, и даже по причине тщеславия. Уже и тщеславие их не уберегает. А там, где есть тщеславие, которое уберегает от падения в самые низкие поганые грехи, так оно же является одной из страстей, гибельных страстей, которые также не впустят человека в Царство Небесное. Любая страсть, она повращает ум. Вот тщеславие, особенно самомнение, оно вводит человека в состояние прелести. Вот эта прелесть, как грех ума, когда человек мнит о себе, что он может все, что он на уровне святых, что он знает и понимает все, что он свои мнения и решения не обязан сравнивать с творениями святых отцов, и что он властелин. Вот что он решил, вот такова, значит, и есть воля Бога. Вот мнение. И вот эта прелесть мнения, она гибельна, как говорит святитель Игнатий, и для самого человека, и для тех, кого он возглавляет, то есть для всей церкви. Если мы видим вот такое положение вещей, то это только потому, что личная христианская жизнь не ведется такими руководителями в церкви, не ведется. Если это так, доски вышибают, ограда препятствует, вот эти вот брусья, горизонтальные, поперечные вот эти, они мешают ходить туда-сюда. Ходить туда-сюда будут, потому что страсти влекут туда, а каждый раз, представляете, лбом треснуться вот об эту. Ну, раз треснулся, два треснулся. Что дальше-то надо делать? Так это же догматы. Мы же с вами говорили, что вот эти вот брусья-то горизонтальные, на которых доски-то навешиваются, это догматы церкви. Дальше неминуемо. Вот когда человек изменяет Христу внутри сердца с точки зрения нравственной жизни, с точки зрения грехов его, такой человек неминуемо будет предавать Христа, будет изменять Христу и в догматическом плане. Это все равно приведет. Вот простого христианина туда трудно затянуть. Он не богослов, от него ничего не зависит. Поэтому православие миряне разрушить не могут. Какие бы мы с вами ни были, отсталые, необученные, пусть даже в грехах, мы не можем разрушить православие. Православие могут разрушить, еще раз повторим, никто не может разрушить, пока сами архиереи его не разрушат. Итак, желая ходить помимо этой ограды церковной, желая уже забыть нравственное учение, презирая покаяние, по необходимости, рано или поздно, все время ударяясь головами вот об эти догматы, они придут к необходимости устранение еще и этих препятствий, этих догматов. Вот трагедия. И другого варианта не может быть. Можно долго хранить догматы, безнравственно жить, а догматы не трогать. Но дьявол на этом никогда не успокоится. Почему? Почему обязательно надо будет ломать догматы? Знаете или нет, догадываетесь? Потому что среди баранов еще находятся овцы, которые удивительным образом продолжают помнить об этой ограде церковной и не хотят из нее уходить. Разломали все. Все разломали. Нравственность уничтожили, проповедовать ее запрещают, покаяние им противно, говорить его уже им не хочется, проповедовать не могут уже. Но есть еще такие овцы, и дьявол это видит прекрасно, по головам знает, вот которые до сих пор еще хотят держаться нравственности и не хотят приступать к догматы. Поэтому дьяволу надо обязательно раззудить тех, кто это может сделать. Миряне это не могут сделать. Раззудить тех, а это всегда руководители церкви, которые бы сломали еще и вот эту преграду, вот эти догматы церкви. Это последняя задача дьявола. Как это делалось в последние годы? Вот говорю сейчас вещи страшные, но это прямые наблюдения, которые доказываются фактами. Если и камни будут кидать, ну, против фактов-то все-таки сложно кидаться. Можно ничего не слушать, уничтожать всех, кто говорит против, кто справедливо обличает и критикует. Но правда есть правда. Привожу конкретный пример. Каноны церкви в части их звучания в последние годы стали признаваться неудобными, устаревшими, непригодными для церкви, что их надо заменить. Вот это изменить, исправить. Лично вот это сказал Алексей Ильич Осипов. И он сказал так, что я в составе одной комиссии, высшей комиссии, он не назвал, как называется эта комиссия. И вот в составе этой комиссии мы обсуждали, что часть канонов уже устарели, они уже неприменимы. Их надо изменить. Представляете, замашка какая. Если бы это сказал один Алексей Ильич Осипов, ну можно было бы представить, ну все, заехал уже, все, ну не знаю, куда заехал. Но он же говорит, он в составе какой-то высшей комиссии заседал. И на комиссии это обсуждали. Это же комиссия не где-нибудь там, это же комиссия явно при патриархии. Это все у него в записи есть в интернете. Это что означает? А, он как доказывает, что они устарели-то. Ну представляете, говорит, ну Алексей Ильич, он с юмором человек, да? Он говорит, ну представьте себе, вот есть такой канон, в котором сказано, с евреями в баню ходить нельзя. Знаете его такой прикол? Все время в баню ходить нельзя. Он говорит, ну все хохочут. Ну, конечно, хочется посмеяться после этого. Ну кто настроен на юмористическую такую волну? Как все время в баню ходить? Он, а что, говорит, действительно, в баню зашел, говорит, и спрашивает, тут евреи есть? Он же еще, ну, как бы такой немножко артист. Он это все показывает. Ну, конечно, зал сидит, хохочет. Вот так Алексей Ильич пытается нам показать, что каноны устарели. Вот такой канон, куда он годится? И таких канонов, говорит, там... Ну, набирается. Их надо реформировать, их надо изменить. Это что означает? Значит, надо провести какой-то собор новый, да? Изменить вот эти вот положения церкви, канонические положения церкви. На основе вот этой шутки с евреями в бане. В действительности, если мы откроем этот канон, то там написано «с иудеем в баню не ходить». Есть разница какая-то или нет? Причем тут национальная принадлежность? Речь идет о религиозной принадлежности. И потом это не просто мыться в бане. Оказывается, канон писали так, что и в те времена, когда бани там представляли себя не просто место, где мылись, а место проведения времени, общественных заседаний, там каких-то бесед дружеских, там творческих и так далее. То есть видите, как там все совмещалось? Это были культурные центры. Помимо банных комплексов, там были вот эти вот помещения, где это все происходило. В беседах, в разговорах. Ну, как у нас там, чаю попили, там, пиво попили, что там еще пили, не знаю. Поговорили о жизни, о том и сём. Так почему святые отцы на соборе были вынуждены принять такое правило, такой канон? Да потому что в этих задушевных разговорах, да еще после помывки, да еще под пиво, да еще там с вяленой рыбой, это я все на наш манер уже перевожу, у них, наверное, все не так, сушеные финики там или еще что-нибудь, не знаю, что, не был. Но разговор задушевный, когда начнется, то там же идет вот обмен этими понятиями, настроениями. Кто-то что-то сказал, а я промолчал. Кто-то что-то скверное сказал, а я поддакнул. Вот так христианин, попадая в такое сообщество, может отравиться там и заразиться какими-нибудь лжеучениями. И церковь заботливо предупреждает христиан о том, что вот на такие посиделки, которые в банях традиционно проводились, в помещениях бань, ходить нельзя. И причем не с евреями, а с иудеями. Так этот канон справедлив? Справедлив. На каком основании Алексею Ильичу кажется и всей той комиссии, какой-то высшей, не знаю какой, что такие каноны надо убирать? Но это же провокация. И вот так вот одна за другой провокация вводится и нас убеждают, что каноны устарели. Вслед за канонами и решения соборов можно, наверное, пересматривать. Но там же догматы. Тогда, может быть, и догматы уже не совсем точно сформулированы. Вот католики так сформулировали символ веры, а мы вот так. А мы вот так вот его понимали всегда, а теперь давайте будем понимать его по-другому. И вот, например, верую воедину Святую Соборную Апостольскую Церковь нам предлагается теперь понимать совершенно по-другому. Не так, как мы должны были всегда понимать. Воедину, значит, в одну, а нам говорят не в одну, а в единую. Вот раз. Вот заменили смысл, переехали. Единую с кем? Задаем вопрос. Со всеми, кто верует в Господа Иисуса Христа, что Он Спаситель. Так это уже куда годится-то вообще? А веруют-то все по-разному, как хотят. Одни веруют так, другие веруют так, третьи веруют эдак. Так другое учение о Христе, в отличие от православного учения, это чем является? Ересью. А нам говорят, что Церковь Христова единая во всем мире, и она состоит из тех, кто верует, что Иисус Христос есть Бог и Спаситель. Так там еретиков-то сколько? Первые из них католики, которые были преданы анафеме совершенно законно, от них потом отпали протестанты, они распались на тысячи там каких-то сект и ветвей, и у них у всех свое учение о Христе. Но если они веруют в другого Христа, никакой связи с одной Святой Соборной Апостольской Церковью у них нет. Они ее разрушили, эту связь. А нам говорят, вот в этом документе, который будет приниматься на очередном соборе, и слава Богу, если он не пройдет, а если пройдет, то будет трагедия. Но не сейчас, так потом ведь проведут. Там сказано, что онтологически Церковь Христова неразрушима. То есть все, кто верует во Христа, в любом виде, как бы они ни веровали, онтологически, то есть существенно, имеют единство, которое разрушить нельзя. А в 22-м пункте сказано, кто будет против этого единства выступать, тому чего? Наказание. Все, нас со всех сторон уже огородили, зажали в угол. Итак, смысл символа веры изменили. Его теперь трактуют нам по-другому. Значит, не та одна Святая Соборная Апостольская Церковь, которая вот этой оградой-то, о которой мы говорили, ограждена, и внутри этой ограды, которой есть и догматы, и нравственное учение, только лишь есть благодать, только здесь спасаются. Вместо этого единства внутреннего, на основе догматов и нравственности, которые есть в Православной Церкви, нам предлагается какое-то странное единство вообще всех, кто любым образом, хоть как бы то ни было, но верит во Христа. Это совершенно другой смысл. Сюда попадают в это новое единство вообще все еретики, которые говорят, что Иисус Христос есть Бог и Спаситель. А как они веруют в Него? Как угодно. Те, кто называют себя христианами, все еретики, они все верят, что Он Бог. Так значит, с ними со всеми нужно стремиться к объединению. Как нам с ними объединяться? Выход только один. Объединяться можно только в том случае, если они отрекутся от своих ересей письменно и примут истину православия. Вот об этом последняя и одна из последних лекций, называется она «Церковь Христова и экуменизм». Единство Церкви Христовой и экуменизм, по-моему, так. Вот я, чтобы не повторять эту тему заново, она там 3 часа с лишним преподносится, эта тема, если у вас есть возможность техническая, и силы, и время, посмотрите ту лекцию. Я совершенно как-то вот так, подробно, очень подробно, объясняю прямо в деталях, что такое единство православное, а что такое единство вот это экуменическое, которое сейчас нам пытаются навязать. Если вы хотите в этом вопросе разобраться, чтобы вот эту ограду не ломать, которая состоит из догматов, это символ веры, особенно та часть, которая касается церкви, вот я предлагаю вам ее послушать. Итак, Неминуемо догматы будут разрушаться, если нравственность прежде будет разрушаться. Вот такие законы существуют в духовном мире. И когда мы видим, что наши архипастыри и пастыри не показывают нам пример нравственного благочестия и сами от него отступают и забыли о борьбе со страстями и о покаянии, то они не только нас этому научить не могут, они будут постепенно убирать вот те препятствия, которые еще мешают свободно ходить туда-сюда. И вот ожидание вот этого удобства и свободы пребывания в церкви заставляет их рано или поздно идти на то, чтобы догматическую систему сломать. А к этому их подталкивает дьявол. Этого они не видят и не понимают, скорее всего. Не злодеи же они, в конце концов. Они делают это на каком-то уровне своего убеждения, стремления, осознания какой-то необходимости, желания совершить какое-то великое дело в Церкви Христовой. А какое великое дело? Воссоединить, воссоздать Церковь Христову, которую кто-то в прежние века разрушил. Видите, какая идея? Приятная, очень красивая идея. Представляете, какие мы великолепные люди. Мы сейчас соберем, наконец, по всему миру рассеянное тело Христово и соединим всех вместе. На разных совершенно догматах, на разной нравственности, на разных понятиях жизни. Все. Так вот можно погубить всю церковь. Итак, последний вывод, наверное, который делает святой Нил Мироточивый. Когда домовладыка овчарни видит, что собака сдружилась с волком, а дитя собачье со всезлейшими волчатами, из-за дружбы собаки с волком овцы расхищены и поражены, когда увидит, что стадо исчезло из овчарни, то сколь сильно он прогневается тогда на собаку вместе с собачьими детьми. Говорим, каким гневом прогневается судья праведный, когда будет судить архиереев, которые сделались друзьями с врагами, погубив всем столько душ. И вот заключение это обязательно нужно было прочитать, для того, чтобы мы с вами не впали в осуждение, которое является для нас грехом. Осуждение пастырей, архипастырей, которые допускают вот это все в Церкви Христовой, чтобы это не превратилось для нас с вами в грех. Если мы видим, что кто-то грешит, равный нам из стада или пастырей, тем более архипастырь, то мы осуждать должны грехи, а сострадание иметь к ним, что вот так вот они будут осуждены, страшно просто осуждены, тем, кому принадлежит стадо. Архипастырем, Христом. И вот это сочувствие и сострадание, если не потеряем, то не будет у нас какой-то такой жажды мести, жажды крови, тем более ненависти никакой не родится. Но это призывает нас к большему вниманию, к большему усердию, к большему терпению, к самостоятельному изучению и основных понятий веры, догматов, чтобы если будут предлагать какое-то новое понимание, неправильное, еретическое, чтобы мы его могли не принять. И особенно следить за нравственным учением, изучать его и хранить его. Любое отступление немедленно врачевать покаянием. Тогда, может быть, несмотря на все вот эти трудности в современной земной церкви, спасение для нас еще не закрыто. Святитель Игнатий, о причине отступления человеков от Бога. Вот кажется так. Если у вас есть такое желание, найдите эту статью, прочитайте. Да. Беседа в 13-ю неделю о причине отступления человеков от Бога. Мы ее уже как-то раз читали вот на этих встречах, но если вы еще раз прочитаете, то будет очень полезно. То есть он объясняет вот именно там подробно, точно так же говоря, как и святой Нил Мироточивый, он объясняет, что в основании всех трагедий в церкви, хоть нас, простых людей, хоть архипастырей, хоть пастырей, лежит собственное, личное греховное падение, прекращение нравственной аскетической христианской жизни, забвение об аскетике, о борьбе со страстями, забвение о добродетели и о заповедях евангельских. В основе падения лежит именно это, потому что в этом, еще раз повторю, измена Христу внутри сердца человека. Эта внутренняя измена не может не выразиться в дальнейших делах и словах. Вот что мы видим, что в последнее время вдруг получило мощное развитие и начало исполняться, реализовываться буквально на наших глазах. К чему это все приведет, если Бог даст нам еще жить, то, может быть, мы это увидим.
Беседы школы покаяния полностью изменили мою жизнь. Раньше ничего не знала о Боге, о покаянии, о молитве. Вот слушая эти беседы школы покаяния, я училась каяться, училась молиться, училась жить заново, по-христиански.
Я стала видеть хотя бы отчасти свои грехи. Я поняла, как нужно бороться со своими страстями. Хотя, конечно, они все равно лезут, и это бесконечный процесс. Но слушая эти беседы, я постоянно открываю что-то новое и в себе, и в этих беседах. Сколько бы я их ни слушала, всегда, постоянно, они мне приносят неоценимую пользу.
Чем больше мы слышим, слушаем эту беседы этой школы, тем больше мы осознаем свою немощь и можем уповать только на милость Божью.
Все время что-то новое все равно подчерпываешь, потому что это нескончаемый как бы такой поток информации, который что-то может забыться, что-то может выпасть там, на что-то начинаешь переставать обращать внимание, потому что думаешь, опять же, по своей самости, думаешь, что а вдруг, ну уже прошло, меня это уже не беспокоит. А потом бывает раз, слушаешь и думаешь, да, оказывается, я еще не совсем, как бы даже по прошествии 10 лет там не совсем как бы это самое от этого отошел или прочее там. Потому что замечаешь в себе то, что если прекращаешь слушать, да, даже там какими-то частями, что ослабевает, опять же, и начинает как бы страсти более одолевать без этого.
Прослушиваю эти диски уже на протяжении нескольких лет, и просто все хочется дальше их слушать и слушать, потому что с каждым разом все больше и больше открывается глубина вообще жизни.
Хочется сказать слова благодарности. Придя вот именно в данный приход и услышав вот беседы, которые мне, получается, довелось услышать в полном их объеме, слава Богу, в полном объеме, потому что если слушать выхватывая, да, если слушать, то могут возникать вопросы, а когда слушать последовательно, то получается, что и становится все более ясно и ясно, и хорошо бы слушать и переслушивать. Я очень благодарна Богу, что мне довелось, что мне Господь дал встретить на моем пути именно попасть именно в этот приход, услышать именно эти лекции, которые на сегодняшний день, в принципе, доступны для любого человека.